Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вычисляя Трахтенберга. Сегодня мы представляем историю, расследованную, раскопанную, вычисленную нашим мюнхенским автором, историком Игорем Петровым. Историю авантюриста, который умел считать. Но, как мы увидим, на одних счетоводов находятся и другие, проводящие свои изыскания в полном соответствии с научностью и этикой. Игорь Романович Петров, вам слово.
Летом 1963 года журнал «Шпигель» опубликовал рецензию на бестселлер. В начале рецензии рассказывалось, как в простой американской школе к доске вызывают ученика и просят умножить 5 миллиардов 132 миллиона 437 тысяч 201 на 452 миллиарда 736 миллионов 502 тысячи 785. Через минуту с небольшим тот пишет ответ. Элементарно. 2 секстиллиона, 323 квинтиллиона, 641 квадриллион, 669 триллионов, 144 миллиарда, 374 миллиона, 104 тысячи, 785. Столь быстрый и правильный ответ был дан не благодаря врожденной гениальности этого ученика, а благодаря использованию им специального метода быстрого счета, который назывался методом или системой Трахтенберга и был в 1960 году подробно описан двумя американскими журналистами, книга которых, собственно, и стала тем самым бестселлером. Более четверти миллиона экземпляров было продано только в США и еще около 100 тысяч в Англии. Рецензия Шпигеля была посвящена выходу немецкого издания. Но мы не будем сегодня утомлять слушателей дальнейшими математическими деталями. За подробностями о математической составляющей метода Трахтенберга мы отсылаем к этой самой книге, которая доступна в сети, или даже к соответствующей статье Википедии. Мы же сегодня обратимся к биографии автора этого замечательного метода, тем более, что она, как мы увидим, не менее интересна. В книгах, посвященных методу Трахтенберга, некий биографический набросок есть, и он излагается примерно так. Вот я примерно просуммировал из 2-3 разных источников различные варианты. Итак, версия, которая присутствует в книгах о методе Трахтенберга. Яков Трахтенберг родился в 1888 году в Одессе в обеспеченной семье. Здесь же получил среднее образование, после чего отправился продолжать учебу в Петербург, где стал студентом Горного института. Обучение Якова происходило довольно успешно, о чем говорит полученный им диплом с отличием и направление на работу на Обуховский завод в Санкт-Петербурге, где строились военные суда для российского флота. Поступив туда поначалу на рядовую инженерную должность, он благодаря своему уму и старательности очень быстро дорос до должности главного инженера завода, которую занял уже в 1912 году. С началом Первой мировой войны он организовал общество добрых самаритян, которое обучало русских студентов уходу за ранеными, за что получил особое признание царя. Убийство императорской семьи в 1918 году положило конец русской мечте о великом флоте и карьере Трахтенберга. Сперва он, убежденный пацифист, обрадовался, узнав, что теперь завод будет выпускать тракторы. Но когда коммунистические орды окончательно захлестнули Россию, грабя, насилуя и убивая, Трахтенберг выступил против дикости и беззакония, что поставило под угрозу уже его собственную жизнь. Его обвинили в пособничестве царскому режиму, и в начале 1919 года он узнал, что его должны убить. Ему удалось чудом спастись. Переодевшись крестьянином, он бежал из страны, приехал в Берлин и начал там жизнь с чистого листа. На новом месте он нашел работу в издательстве, которое занималось выпуском пацифистской литературы. Как человек с образованием, он входил в группу экспертов по вопросам России и даже выпустил книгу, рассказывавшую о российской промышленности. Учитывая, что ему самому пришлось привыкать к новому для себя языку, он разработал собственную оригинальную методику изучения иностранных языков. Через несколько лет он женился, но с приходом к власти Гитлера ему с женой пришлось бежать в Австрию. Здесь Яков Трахтенберг написал труд под названием «Министерство мира», своего рода пародию на гитлеровскую автобиографию «Моя борьба», где высмеивал фюрера и его соратников. Австрийские нацисты почувствовали себя невероятно оскорбленными. В 1938 году, за день до захвата нацистской Германии Австрии, Трахтенберга арестовали. Он смог сбежать и добраться до Югославии, но его опять схватили и отправили в концентрационный лагерь Заксенхаузен. В другой версии фигурирует Аушвиц. Стараниями жены Якова не только оставили в живых, но и вместе с ней перевели в другой лагерь, находящийся на территории самой Германии, в Лейпциге. Там Яков решился на побег. Однако без посторонней помощи, еды и документов побег продлился недолго. Первый же патруль, который остановил Якова, немедленно его арестовал. То, что произошло дальше, можно считать чудом. Оказалось, что офицер, который должен был отправить Трахтенберга под расстрел, знаком с его научной деятельностью. Это повлияло на достаточно мягкое наказание. Якова вместе с женой перевели в трудовой лагерь в Триест. Оттуда они вдвоем сбежали в Швейцарию. Конец. Что ж, надо заметить, что в этом рассказе, записанном со слов самого Трахтенберга и его супруги, многие детали соответствуют действительности. Другие же мы сейчас вместе с вами попробуем уточнить. Действительно, согласно и немецким, и швейцарским анкетам, Яков Трахтенберг родился в 1888 году в Одессе, как он указывает, в семье лесоторговца. Отца звали Георг, то есть Герш Трахтенберг, мать звали Розалия Гогиш. Не удалось найти семью Трахтенбергов в одесских адресных книгах и списках купечества, но наверняка не все источники нам доступны. Вероятно, более подробную информацию о семье Трахтенберга можно будет почерпнуть из его студенческого дела в санкт-петербургских архивах, если любопытным, любознательным исследователям до этого дела удастся добраться. Согласно описи, это самое студенческое дело Якова Гершевича Трахтенберга в Политехническом институте Петра Великого охватывает промежуток с 1907 по 1909 год, из чего, вероятно, следует, что с первой попытки институт он не закончил. Чем Яков занимался до Первой мировой войны на самом деле, мы точно не знаем, но совершенно точно не работал главным инженером на заводе просто за отсутствием на тот момент надлежащего образования. Следующий известный нам документ немного пересекается с официальной биографией. Яков Трахтенберг, санитар районного комитета при Петроградском тыловом распределительном эвакуационном пункте, представляется 30 июня 1915 года к серебряной нагрудной медали за усердие на Станиславской ленте, что, вероятно, и было им отражено в биографии как особое признание царя. В 1917 году Яков Григорьевич Трахтенберг впервые появляется в Петроградской адресной книге. Он проживает по адресу Маховая, 28. Род занятий, к сожалению, не указан. Теперь, перепрыгивая через революционные волнения и февральской, и октябрьской революции, перенесемся сразу в начало 18 года и на Обуховский завод, являвшийся до и во время Первой мировой войны одним из крупнейших орудийных и сталелитейных предприятий в России. Послереволюционная экономическая ситуация положила конец возможности отливать пушки, но на заводе оставалось, тем не менее, 12 тысяч рабочих, и для большевиков это была, конечно, совершенно огнеопасная ситуация, которую они стремились взять под свой контроль. Читаем отчет о собрании на заводе 12 марта 1918 года, опубликованный в меньшевистской газете «Новый луч», то есть не испытывающей особой симпатии к большевикам. Вот текст отчета. 12 марта, в день годовщины революции, было устроено общее собрание, привлекшее до 5000 человек рабочих. Собрание было посвящено исключительно внутренним делам заводской жизни. Завод закрыт, рабочие рассчитаны. Говорят, как и всегда на заводах, об эвакуации. Надеются, что завод будет пущен в ход. Большевистская власть проявила свои заботы о заводе, первое, назначением на завод комиссара с чрезвычайными полномочиями в лице большевика Антонова, и второе, попыткой на пост главного инженера назначить инженера Трахтенберга, бойкотируемого техническим персоналом завода и признаваемым непригодным и рабочими организациями завода. Большевистский кандидат в главные инженеры господин Трахтенберг начал с того, что подошел к красному знамени и поцеловал его. Затем, с места в карьер, он заявил, что не в пример инженерам и техникам, саботирующим работу завода, он всегда был вместе с рабочими, вместе с ними он победит или погибнет. В дальнейшем господин Трахтенберг доказывал, что он вполне достоин занять место главного инженера. С этой целью из портфеля были извлечены документы, содержащие самые лестные характеристики скромного кандидата, и с подчеркиванием особенно приятных для самолюбия оратора мест оглашены перед собранием. Торжественно приподнятый тон речи господина Трахтенберга в этом месте, правда, был нарушен возгласом из толпы: «Будет себя хвалить!» Конец цитаты. Несмотря на негативное, по крайней мере, с точки зрения этого меньшевистского репортера, отношение рабочих в заводах к Трахтенбергу, он все-таки был назначен главным инженером и уже через несколько дней, 3 апреля 2018 года, отчитывался перед заводоуправлением. При этом он указал, дальше цитата из документа, что старое правление завода совершенно оставило Обуховский завод без заказов мирного времени. Поэтому перед новым составом завода управления стояла задача найти заказы для завода мирного характера. Для какой цели Трахтенберг и Антонов специально ездили в Москву, где был получен заказ на 1000 тракторов 75-сильных и 1000 тракторов 30-сильных. Кроме этого, имеется надежда на получение заказа по изготовлению двухлемеховых плугов и двигателей внутреннего сгорания. Условия выполнения заказа по изготовлению тракторов следующие. Мы обязаны к 1 августа 2018 года изготовить один трактор. Если нам это удастся, то мы можем рассчитывать на монополию по изготовлению тракторов, и нам будет обеспечен заказ на 10 тысяч тракторов. Но если мы к этому времени не выполним заказа, то от нас могут или весь заказ, или часть отобрать. Самым главным тормозом к пуску завода и выполнению заказа является топливо. Сейчас на складах завода имеется около 500 тысяч пудов угля, на дальнейшую доставку имеются обещания, но реального ничего нет. В заключение Трахтенберг указал на переход завода из ведения морского комиссариата в ведение Высшего совета народного хозяйства и какая от этого получится выгода. Выгоду он видит, во-первых, в том, что заказы будут сосредоточены в одном месте, и их, следовательно, будет легче найти, и, во-вторых, что завод будет изготовлять предметы мирного обихода.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Вычисляя Трахтенберга» рассказывает историк-следопыт Игорь Петров.
Инженер Тачинский доклад Трахтенберга назвал прекрасным сном. Надежду, что завод будет работать неосновательной, ибо того топлива, которое имеется на Обуховском заводе, если даже будут работать только 60%, хватит лишь на 3 месяца, а на доставку нового топлива почти нет никаких надежд. Помимо этого, у завода нет денег. А по заключенному договору на изготовление тракторов плата выдается следующим образом. 50% по приемке неокрашенных изделий и следующие 50% выдаются после окончательной приемки готовых тракторов. Трахтенберг в заключительном слове, возражая Тачинскому, сказал, что хотя и на 3 месяца, но завод необходимо пустить, а что касается указания, что у завода нет денег, то оно неосновательно. Деньги будут, а уж дальнейшее зависит от самих рабочих и их прилежания. Конец цитаты. В итоге до июня работа завода, рабочие которого считались одними из наиболее оппозиционно настроенных к большевистской власти, многократно прерывалась забастовками и митингами. 19 июня 2018 года общее собрание завода даже приняло резолюцию, в которой говорилось: «Требуем принятия мер воздействия на враждебную нам власть. Требуем заставить ее прекратить гражданские войны, дать свободу закупок продуктов и подвоза их демократическим организациям и кооперативам. Настоятельно необходимо организовать временную беспартийную власть до созыва учредительного собрания». В той же резолюции рабочие обращались к матросам за поддержкой. В итоге советская власть, чтобы предотвратить открытое восстание, приняла решение о закрытии завода, а руководителей мятежа из числа матросов арестовали и расстреляли. После подавления мятежа распоряжение о закрытии завода было отменено. Процитируем снова газетную заметку. Завод объявляется открытым со вторника 2 июля, причем на службу будут взяты исключительно рабочие прежнего состава. Во главе завода советской властью поставлен инженер Я.С. Трахтенберг. Трахтенберг в текущем году окончил горный институт. В начале войны он заведовал одним из распределительных пунктов по перевозке раненых, а в начале революции служил 2-3 месяца в городском общественном управлении в должности одного из помощников делопроизводителя городского головы. Конец цитаты. Как мы видим, отчество здесь перепутано, точнее инициал перепутан, С правильный инициал Г, но совершенно очевидно, что речь идет, так сказать, о нашем Трахтенберге, слишком много других совпадений. После этого, судя по документам, карьера Трахтенберга продолжает идти в гору. В сентябре 2018 года, к примеру, он ведет переписку с чрезвычайной комиссией по производству предметов военного снаряжения при ВСНХ о выпуске заводом панорам и биноклей. А 27 сентября того же 2018 года он даже назначается председателем межзаводской комиссии по возобновлению военной промышленности и изготовлению боевого снаряжения на Ижорском, Балтийском и Обуховском, в Санкт-Петербурге его называют Обуховском, наверное, так правильно, заводах. К сожалению, это последний документ о недолгой советской карьере, недолгой, но яркой советской карьере инженера Трахтенберга, который мне пока удалось найти. Завод переживал трудные времена, помимо всего прочего его затронула и эвакуация, так что к осени в Петрограде работало только 2500 человек. Амбициозные планы Трахтенберга переключиться на выпуск тракторов осуществлены, по всей видимости, не были. Возможно, это и послужило причиной охлаждения отношений между ним и советской властью, в результате чего в 1919 году он каким-то образом оказывается в Берлине. Как, мы пока не знаем. О первых 6-7 годах его деятельности в Берлине у нас тоже нет, к сожалению, никаких сведений. Некий Трахтенберг в 21 году был секретарем Союза русских инженеров в Берлине, но в газете его инициалы даны как Я.В. Либо и здесь путаница в инициалах, либо это просто однофамилец. Возможно, когда-нибудь удастся по-настоящему оцифровать газету «Руль», самую популярную, как наиболее долго выходившую в Берлине эмигрантскую газету. Она на самом деле оцифрована Берлинской государственной библиотекой. Это уже само по себе замечательно, но, к сожалению, она оцифрована без текстового слоя, поэтому никак невозможно организовать поиск по номерам газеты. Если когда-нибудь кто-нибудь автоматизирует это процесс, и можно будет искать по тексту, тогда, конечно, может быть, удастся найти дальнейшие следы деятельности Трахтенберга в Берлине, а также и других эмигрантов, которые там жили. Поэтому пока сделаем небольшую паузу и перепрыгнем сразу в 1927 год и процитируем для начала Владимира Набокова, который впоследствии вспоминал, что помогал составить русскую грамматику для иностранцев, в которой первое упражнение начиналось слова вами. «Мадам, я доктор, вот банан». Эта самая грамматика была издана как раз Яковом Трахтенбергом. Правда, как уже давным-давно выяснил замечательный набоковед Дитер Циммер, банан на самом деле в оригинале был ананасом. Эта книга называлась «Учебник русского языка в новой орфографии для самостоятельных занятий». Параллельно с ним Трахтенберг выпустил адресную книгу русской промышленности в 5 выпусках. И параллельно же он начал издавать на диктографе периодический журнал под названием «Русланд фон Хойте», то есть «Россия сегодня». Не так давно, когда мы записали выпуск об Артуре Бае, я рассказывал, что как раз в то же самое время Бай тоже начал издавать ротаторную газетку, которая называлась «Новости о России», в которой печатал различную информацию, большей частью являющуюся пересказом советского официоза. И вот издание Трахтенберга было, так сказать, параллельным проектом к изданию Бая. Очевидно, на такого рода информацию на тот момент был спрос. В адресной книге Берлина мы встречаем Трахтенберга впервые в 1922 году. Жил он в Шарлоттенбурге, в котором тогда жило наибольшее число русских эмигрантов, и который между ними назывался даже Шарлоттенград. Как и большинство этих эмигрантов, Трахтенберг был бесподданным. Русское отделение Нансеновского комитета в Берлине выдавало ему справки для получения в местном Шарлоттенградском ЗАГСе Нансеновского паспорта. В 30-м году он женился на Алисе, урожденной Бредов, чья семья тоже до революции жила в России, но она была немкой, поэтому у нее к тому времени уже было немецкое гражданство. Тем не менее, выходя замуж за Трахтенберга, она была вынуждена от него отказаться. Таковы были немецкие правила на тот момент, и в итоге она тоже стала бесподданной. К началу того же самого 30-го года относится и первая официальная справка о Трахтенберге, которую я нашел в политическом архиве немецкого МИДа. Процитирую эту справку полностью. От заслуживающего доверия источника. Русский инженер Яков Трахтенберг проживает в Шарлоттенбурге, Вильмерсдорфер-штрассе 79. Русский эмигрант. Он занимается изданием журнала «Россия сегодня», выходящего уже шестой год. Журнал описывает положение в СССР, хотя и смягченно, опираясь на сведения из советских газет, но все же с антибольшевистских позиций. Ранее Трахтенберг был известен как ярый русский монархист, но сегодня эта формулировка уже не соответствует действительности. Также известна его книга «Красная Россия вооружается». Также он занимается предпринимательством, посредничая при доставке товаров в Советский Союз. Это своей деятельностью он вызвал недовольство местного советского торгпредства, которое в своем информационном бюллетене предупреждает, что Трахтенберг не является его, то есть торгпредства, уполномоченным официально. Наконец, Трахтенберг еще и учит иностранным языкам. Он преподает русским французский язык по своему методу Трахтенберга. Схожую справку мы находим и годом позже, в январе 31 года. Там добавлено только, что Трахтенберг, по слухам, является сыном известного петербургского адвоката, а его журнал «Россия сегодня» имеет весьма положительную репутацию в кругах берлинских промышленников. Что бы мы ни называли методом Трахтенберга, изучение иностранных языков или последствия изучения математики, безусловно, существует и нечто третье, что подходит под это определение. Это система самопредставления, саморепрезентации. Чтобы прорекламировать себя, Трахтенберг верно рассылал по различным официальным и коммерческим инстанциям издаваемые им книги, подчеркивая, что эти книги, чаще всего маленькие брошюрки, предоставляются бесплатно. А если уж он получал от части получивших эти подарки положительные отзывы, то охотно прибавлял их к последующим сопроводительным письмам. Эти небольшие брошюрки были, как и журнал, посвящены Советской России. Они были на немецком языке, поэтому я даю их название в переводе. Самая ранняя называлась «Страна, которая кровоточит». За ней последовала «Красная Россия вооружается», потом «Проблема СССР», «Россия и Европа», «Россия вооружается для экономической войны», «Россия вооружена. Что дальше?» Это мы уже забежали вперед в 1933 год. Вот, например, «Красная Россия вооружается» сохранилась в архивах как минимум двух министерств. Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел. Во втором случае даже с кратким изложением содержания сотрудникам министерства. Трахтенберг в этой брошюре пишет о том, что если капиталистические страны, как вывод он это дает, если капиталистические страны будут противостоять коммунизму поодиночке, то коммунизм, безусловно, их победит. Но если они объединятся, то союз капиталистических стран будет, безусловно, сильнее, чем союз советских социалистических республик. Что ж, в 1933 году, как мы знаем, в Германии к власти пришел Гитлер, и это было встречено международной прессой, мягко говоря, прохладно. После того, как нацисты начали осуществлять свои планы, как политические, так и социальные, и экономические, упомянем тут в частности известный бойкот еврейских торговых предприятий в Германии 1 апреля 1933 года, пресса, особенно за океаном, в США, разумеется, встречала все эти новости в штыки и соответствующим образом комментировала. В Германии подобные публикации аттестировались специальным словом «гройл-пропаганда», то есть распространение измышлений о якобы имеющих место в Германии ужасах.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Вычисляя Трахтенберга». Рассказ ведет историк-следопыт Игорь Петров.
И вот наш герой Яков Трахтенберг решил весной 1933 года отвлечься от советской экономики и заняться более глобальной темой установления международного взаимопонимания И поэтому в мае 1933 года он выпускает брошюру, в этот раз трехязычную, сразу на трех языках, на немецком, английском и французском, под названием «Die Gräuel Propaganda» и «Steine Lügen Propaganda sagen die deutschen Juden selbst». То есть в переводе на русский «Пропаганда ужасов в западной прессе лживо об этом говорят сами немецкие евреи». В предисловии Яков Гершевич указывает, что хотя сам является иностранцем, но живет в Германии и, не будучи понукаем никакими частными лицами или государственными инстанциями, решил выступить в защиту чести этой самой Германии против бессовестных организаторов лживой кампании, толкающих мир к новой войне. Кроме предисловия, в книге больше не было текста Трахтенберга, а остальная часть книги состояла из цитат, взятых из публичных выступлений различных еврейских общественных организаций и отдельных лиц, подобранных и сложенных вместе, разумеется, таким образом, чтобы они защищали новый строй и лично деятельность рейхсканцлера Гитлера. Разумеется, эта книга стала настоящим подарком для нацистской пропаганды, тоже еще находившейся в стадии становления. В этот раз Трахтенберг предоставил официальным инстанциям бесплатно не несколько, не парочку, а несколько сотен экземпляров брошюры, и Министерство иностранных дел начало их, в свою очередь, верно рассылать по всем своим посольствам и консульствам во всех концах света. При этом, получая обратно отчеты консульств, в архиве сохранилась довольно толстая папка с этими отчетами, согласно им, книга неплохо расходилась, и, соответственно, эти дипломатические представительства требовали прислать им еще, причем уже в дальнейшем рассылку книг организовал сам Трахтенберг. В следующем году Трахтенберг попытался повторить свой успех с еще двумя брошюрами. Первая называлась «Бойкот немецких товаров поощряет мировой коммунизм». Она была направлена против призыва к бойкоту немецких товаров, который, опять-таки, в западной прессе достаточно часто появлялся. В этот раз он напечатал 3000 экземпляров этой брошюры и вновь бесплатно рассылал ее по немецким фирмам. Также 500 экземпляров он снова бесплатно предоставил Министерству иностранных дел, но эта брошюра уже не имела такого успеха. Кроме того, в этот раз текст был написан самим Трахтенбергом, и, естественно, он не был согласован с Министерством пропаганды. Последняя ознакомилась с текстом и указала, что на одной из страниц брошюры у читателя может создаться ложное впечатление, что бойкот немецких товаров якобы все-таки может иметь успех, а такое впечатление у добросовестного читателя создавать нельзя, и поэтому Министерство пропаганды не рекомендует официально распространять эту брошюру. Вторая брошюра того же времени называлась «Против коричневой книги». Что такое коричневая книга? Это книжка, вышедшая в Париже в августе 1933 года и рассказывавшая о различных неприглядных сторонах национал-социалистического строя, к тому времени уже проявившихся. И, соответственно, Трахтенберг счел нужным вступить в дебаты, так сказать, с немецкими эмигрантами. И благодаря такой активности на пропагандистском поприще его имя ненадолго стало чуть ли не нарицательным. Например, в Нью-Йоркском новом русском слове есть статья, в которой он даже называется «домашним евреем» Геббельса, так как его брошюра фигурирует в списке рекомендуемой национал-социалистической литературы наравне с произведениями Гитлера, речами Геринга и так далее. В этой заметке цитируется некая немецкая рецензия на брошюру. Эта немецкая рецензия говорит, что в книге Трахтенберга изображаются международные, распространившиеся по всем странам стремления коммунистического интернационала вызвать беспорядки при помощи террористических покушений. Особое внимание автор обращает на повсеместные попытки коммунистов уклониться от судебной ответственности, симулируя сумасшествие. Это была цитата из немецкого источника, и дальше уже от себя Нью-Йоркская русскоязычная газета пишет, что, может быть, Яков Трахтенберг и дал правильную характеристику коммунистического образа действий. Но дело вовсе не в этом. Дело в том, что в Германии, где теперь принципиально не признается ничего положительного в том, что исходит от евреев, вдруг оказалось возможным расхвалить и даже рекомендовать книгу еврейского автора. Пусть он будет представителем чужой расы, но если он делает наше дело, мы готовы его приять, как в оригинале, приять. Раса расой, дело делом. Были и другие заметки в схожем тоне в других газетах. В одной из них Трахтенбергу даже приписывали сотрудничество с внешнеполитическим ведомством НСДАП. Действительность на самом деле была несколько сложнее. В конце 1934 года Трахтенберг выехал на пару месяцев на отдых в Швейцарию, а после перебрался в Вену. То есть в Германии он на самом деле не остался, и дальнейшего сотрудничества с Министерством пропаганды у него не было. Так что отношение Министерства пропаганды к евреям все-таки было вполне определенным, и то, что было в 1933 году, скорее всего, объясняется общей сумятицей и еще идеологической неорганизованностью, которая в нацистской пропаганде на тот момент царила. В Вене Трахтенберг продолжал выпуск своих брошюр. В частности, в 1936 году вышла брошюра под названием «Советский Союз как продавец и покупатель, как военная держава», по-прежнему на немецком. И еще одна брошюра называлась «Русский крестьянин стонет под большевистским гнетом». А в 1937 году примечательная книжка, называющаяся «Война между Германией и Россией», которую он по старой привычке верным образом разослал по инстанциям в сопровождении положительных отзывов, в том числе положительных отзывов от национал-социалистов на его прежние брошюры 1933-1934 годов. В том числе брошюру получило Верховное командование Вермахта и затребовало после этого характеристику на Трахтенберга от гестапо, которое и получило 15 сентября 1937 года, причем за подписью самого Гейдриха. Процитируем эту характеристику полностью. С 1919 года Трахтенберг находился в Берлине. Он выдавал себя за литовца, но, по всей видимости, он бесподданный еврей. В его собственном издательстве в 1933 году вышла книга «Пропаганда ужасов лживо», говорят сами немецкие евреи, распространение которой всеми силами поддерживалось Министерством пропаганды. Эта брошюра должна была послужить защитой от пропаганды ужасов и от бойкота за рубежом. Кроме того, Трахтенберг издавал журнал «Россия сегодня», который, однако, был нами запрещен в 1935 году, так как постоянно некритически перепечатывал советский новостной материал о якобы существующем промышленном развитии Советского Союза. 5 февраля 1936 года Трахтенберг по непонятным причинам покинул Берлин и снова всплыл в Вене. Здесь вышла его книга «Война между Германией и Россией». С начала года он рассылает ее по всем возможным институциям, особенно в крупные промышленные компании, с прилагаемым рекламным проспектом, в котором цитируются некоторые положительные отзывы на его труды, в частности, якобы данные военным министерством и командованием флота. Стоимость книги 20 марок, что значительно выше ее реальной ценности. Я планирую запретить распространение брошюры и рекламного проспекта, но прошу сообщить, соответствует ли действительности ссылка Трахтенберга на военное министерство и командование флотом. Ведь Трахтенберг кажется мне обычным еврейским гешефтсмахером. Конец цитаты. Разумеется, военное министерство от своих давешних слов в поддержку Трахтенберга немедленно открестилось, как, кстати, и Министерство иностранных дел, сообщившее, что едва знает этого Трахтенберга, и неправда, что Министерство иностранных дел якобы рассылало брошюры по своим иностранным представительствам. Это все было инициативой Министерства пропаганды. Ну, сохранившаяся переписка, как минимум, доказывает, что соврали тут немецкие дипломаты. На самом деле их инициативой это было тоже. Что касается брошюры, послужившей поводом к этой переписке на высшем уровне, брошюры о войне между Германией и Россией, то в ней Трахтенберг продолжает свою излюбленную тему о намерении Красного Интернационала завоевать весь мир. В частности, рассказывает о наличии в Москве специального научно-учебного заведения по созданию двойников. Тема, которая неожиданно и сегодня имеет свою актуальность. По мнению Трахтенберга, одних только двойников Сталина там подготовлено уже не менее дюжины. Причем сам оригинал уже покинул этот свет. Но кроме того, в этой школе готовятся двойники иностранных политических и военных деятелей. В частности, Муссолини, Рузвельта и даже Альфреда Розенберга. В нужный момент двойники займут место оригиналов и начнут действовать по указке из Москвы. Тем самым эта самая будущая война будет иметь гибридный характер. Уточним теперь данные из справки Гейдриха. Судя по штампам в нансеновском паспорте Трахтенберга, в Вену тот переехал не в начале 1936-го, а в конце 1934-го года, вскоре после возвращения из Швейцарии. В 1936 году, вероятно, он окончательно выписался из берлинской квартиры, но дистанционно, скорее всего, судя по штампам, Германию он больше не посещал. Как уже говорилось, в Вене Трахтенберг продолжал играть роль эксперта по советским делам, публикуя статьи в местной прессе, читая доклады. Впрочем, теперь они имели не только политическое, но и социально-футурологическое содержание. Например, один доклад назывался «Будущее нашей молодежи».
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Вычисляя Трахтенберга», рассказывает историк-следопыт Игорь Петров.
Но как ни стремился Яков Гершевич держаться подальше от своих старых знакомых нацистов, они, как известно, пришли к нему сами. Возможно, в феврале 1939 года, уже после аншлюса, он хотел покинуть Европу или хотя бы Австрию. Он направил письмо в Нансеновский комитет, но, к сожалению, до нас оно не дошло. Сохранился лишь ответ на него, причем довольно формальный. Не очень понятно, в чем был запрос Трахтенберга. В 1940 году он, как еврей, был поставлен на специальный учет в венском гестапо, об этом сохранились соответствующие фотографии, но сообщение в архиве Яд Вашем о том, что он тогда же сразу был отправлен в концлагерь, действительности не соответствует. Вообще, скажем прямо, его биографию между 40-м и 45-м годами еще придется, вне всякого сомнения, уточнять. Возможно, тут нам помогут специалисты по Балканам, прежде всего по Хорватии. Единственное, что можно сказать, что совершенно точно он не был ни в Заксенхаузене, ни в Аушвице. Некоторое время он провел в концлагерях, располагавшихся на территории Югославии. Процитируем здесь его собственную анкету, заполненную им вскоре после перехода швейцарской границы в апреле 45-го года. Итак, Трахтенберг пишет. «Я оставался в Вене до 40-го года. Немцы арестовали меня, но освободили в силу моей прежней борьбы против большевиков, или из-за моей прежней борьбы против большевиков. Затем, в июле 40-го года, я уехал в Загреб. Через 2 месяца я снова был арестован югославами, которые переправили меня в лагерь в Словении. В начале войны, имеется здесь в виду война нацистской Германии и Югославии, то есть апрель 1941 года, в начале войны я покинул лагерь и вернулся в Загреб, где снова был арестован хорватами и отправлен обратно в Сербию. Выехав из Белграда 7 января 1941 года, я прибыл в Сплит. Здесь меня снова взяли в плен партизаны, но меня освободил доктор Цихурин. В феврале 44 года меня снова арестовала гестапо, которая рассматривала возможность моей депортации в Польшу. Мой друг в Загребе снова вмешался. Меня отправили работать на завод в Лейпциг. Но у них не было работы для меня, и поэтому меня отправили обратно в Загреб 28 апреля 44 года. Здесь меня арестовали и направили в рабочий лагерь. Оттуда мне удалось бежать в Триест, куда я прибыл 5 февраля 45 года. 17 апреля 45 года я прибыл в Милан и 25 апреля в 23 часа 10 минут пересек швейцарскую границу. Конечно, нелегально. Надо сказать, что в этом рассказе пока очень много непонятного. Как я уже только что сказал, будем надеяться, что впоследствии удастся с этим разобраться. Но самый загадочный сюжет здесь, пожалуй, короткое путешествие в Лейпциг и обратно весной 44-го года. И вот оно-то полностью подтверждается штампами в паспорте жены Трахтенберга, Алисы Трахтенберг, урожденной фон Бредов. Как я уже говорил, у нее не было немецкого гражданства, был паспорт иностранца, поэтому, чтобы попасть в Рейх из Югославии или из Хорватии, в этом случае ей нужны были въездные визы. И вот мы видим в паспорте, что 5 апреля 1944 года она получает такую въездную визу в Загребе. А 20 апреля именно в Лейпциге она получает обратную въездную визу для Хорватии и 29 апреля выезжает из Рейха. Как я только что процитировал Трахтенберга, он пишет, меня отправили обратно в Загреб 28 апреля. Возможно, рассказ о том, что она кого-то подкупила в Лейпциге и тем самым способствовала возвращению Якова в Югославию, такой рассказ в современных книгах о методе или системе Трахтенберга, встречается, имеет под собой реальную почву. Вообще, трудно сказать, насколько богато Трахтенберга жили в Берлине или затем в Вене, но из всего богатства сохранились при пересечении швейцарской границы пара шуб, брюссельские кружева, немного золота и коллекция почтовых марок. Что ж, а что было в Швейцарии? Первым делом Трахтенберга переселились из лагеря, в который они сначала были помещены на границе, на итальянской границе. Они переселились в Цюрих, и после этого Трахтенберг обратился к швейцарским властям с письмом. Это мая 1945 года, где он сообщает о своем изобретении метода облегчения устного счета и готовности безвозмездно предоставить этот метод швейцарскому государству. С методом знакомят местных математиков. Один из них сообщает, что метод Трахтенберга верен и после некоторых упражнений может действительно помочь вести вычисления в уме быстрее. Поэтому нет смысла отказывать Трахтенбергу, который желает опубликовать брошюрку с обоснованием этого самого метода. Что ж, вроде бы все идет на лад. Трахтенберг заключает в Цюрихе договор о том, что с 15 сентября начинает в одной цюрихской фирме работу преподавателем и инструктором по обучению своему собственному методу, а фирма, платя ему зарплату, кроме этого, дополнительно берет на себя издание и распространение брошюры, и Трахтенберг уверен, что вскоре этот самый метод будет иметь большой успех и принесет ему мировую известность и, конечно, богатство. По своему старому рекламному методу, не имеющему ничего общего с математическим, Трахтенберг начинает с того, что прилежно собирает положительные отзывы от различных швейцарских школ и предприятий и прилагает их в качестве рекламы к своим письмам. Теперь речь идет уже не о политических делах, а о математических. В июле 1946 года, когда он обращается в соответствующие швейцарские инстанции с просьбой о продлении рабочей визы, он сообщает, что методом его устного счета пользуются уже тысячи швейцарцев. Но, к сожалению, в апреле 1947 года выясняется, что брошюра все-таки коммерческого успеха не имела. Кроме того, швейцарские школы отказываются внедрять ее в школьную программу, так как она выдвигает слишком большие требования к памяти учеников. Хотя, конечно, после интенсивного обучения память можно развить, но тех часов, которые на это выделены в школьной программе, недостаточно. Более того, какой-то швейцарский математик пишет отзыв, в котором говорит, что да, конечно, метод Трахтенберга может облегчить устный счет для людей, которые его применяют, но никаким прорывом и никаким открытием с математической точки зрения он вовсе не является. Все эти приемы были и раньше достаточно хорошо известны математикам. К этому времени на бланке писем, которые Трахтенберг посылает, уже есть такая красивая шапка «Институт для мгновенного устного счета». И вот кажется, что над инженером сгущаются тучи, потому что полиция интересуется, как долго существует этот институт, кто его основал, по всей видимости, официально он не был зарегистрирован, и почему этот институт издает брошюры, то есть кроме той самой первой брошюры 1945 года, были изданы и дальнейшие, и почему он издает эти брошюры без всякого разрешения властей. Но, к счастью, Трахтенберг, за которого вступаются различные религиозные организации, причем протестантские, все уже получает со временем разрешение на постоянное пребывание в Швейцарии, и даже в самый трудный период жизни летом 1947 года он получает небольшое денежное вспомоществование от швейцарского государства. Получив, наконец, в мае 1949 года, как всегда, бюрократические процедуры тянулись весьма долго, около двух лет, наконец, в мае 1949 года, разрешение на постоянное пребывание в Швейцарии Трахтенбергом получено, и он благодарит за это швейцарские власти и добавляет, цитирую из письма, «Да поможет мне Всевышний достигнуть поставленной мной цели и стать полезным швейцарскому народу с помощью моих математических исследований и позволить швейцарскому народу занять первое место в мире по устному счету». К счастью для Трахтенберга, уже после этого, после того, как ему дали разрешение на или вид на жительство в Швейцарии, в ходе его скандала с одним из местных издателей всплывает не самая приятная глава из его прошлого, всплывает история об издании им брошюр в Германии в поддержку нацистов. Швейцарские власти находят ту самую брошюру 1933 года и внимательно читают предисловие Трахтенберга, написанное в мае. При этом, да, издатель, который прислал эту брошюру, соответственно, швейцарским властям, настаивает, что вот Трахтенберг – человек, которому нельзя доверять, у них и финансовые есть разногласия. Кроме того, вот такую книжку он написал, поэтому из Швейцарии его следует прогнать немедленно. Ну, к счастью для Якова Гершевича, швейцарские власти, прочитав брошюру, решили не принимать экстренных мер, лишь философски заметили, что на самом деле брошюра не принесла никакой пользы ни немецким евреям, ни самому Трахтенбергу, что, безусловно, соответствует действительности. Соответственно, в своем письме, оправдываясь, сам Трахтенберг предоставил свою версию тогдашнего выхода брошюры, якобы увидев царившие в Германии погромные антисемитские настроения, он хотел противопоставить им эту брошюру и таким образом их каким-то образом сделать не столь вопиющими. После того, как он разослал по различным инстанциям анонс этой самой брошюры, как он всегда делал, ему неожиданно позвонили из Министерства пропаганды и одобрили издание. Узнав о том, что Министерство пропаганды одобряет издание, он отказался от этой идеи, от идеи издания брошюры, но было уже поздно. Министерство пропаганды связалось напрямую с типографией, приказало немедленно издать книгу, причем сразу на трех языках, при этом и предисловие было написано или, по крайней мере, исправлено в том же самом Министерстве пропаганды. Что ж, я предоставляю слушателям самим решить, верят они этой версии или нет. 26 октября 1951 года инженер Трахтенберг, подорвавший все-таки свое здоровье во время войны, умер в Цюрихе от стенокардии. Его жена Алиса продолжала его дело, основала институт его имени или развила старый институт, назвала его институтом Трахтенберга, зарегистрировала патенты, которые защищали математические изобретения и метод Трахтенберга. И, наконец, в конце 50-х этот метод привлек внимание американских журналистов, которые сделали систему Трахтенберга знаменитой, а книгу о его методе бестселлером. К сожалению, сам он до этого времени не дожил. Последним документом в швейцарском досье Трахтенберга является докладная записка одного из швейцарских чиновников, которому в 63-м году позвонил немецкий журналист, готовивший ту самую рецензию для журнала «Шпигель», с которой мы и начали наш рассказ. Чиновник отказался предоставлять подробную информацию из швейцарских архивов, поэтому так случилось, что первыми, кто ознакомился с подлинной биографией Якова Гершевича Трахтенберга, стали вы, уважаемые слушатели.
Вычисляя Трахтенберга, вы слушали историческое расследование историка из Мюнхена Игоря Петрова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запустильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.